Прямо сейчас с нами на связи экономист и экс-советник президента Российской Федерации Андрей Ларионов.
Ого.
Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, Дмитрий.
А я знал, что... Покажите, пожалуйста, реакцию Дмитрия.
Как приятно.
Так,
Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Андрей Николаевич, мы уже так затронули тему, но уже так вскользь по ней пройдем. Если можно, тоже ваш комментарий хочется услышать. Зачем Путину парад победы вот спустя больше, чем месяц? Для чего он нужен?
У Путина накопилось несколько решений, которые он считал необходимым принять и провести пропагандистскую кампанию для того, чтобы укрепить свои внутриполитические позиции, прежде всего внутри страны. Почему он посчитал, что его внутриполитические позиции нужно укреплять, надо спрашивать его. Но совершенно очевидно, что он такое решение принял. И поэтому решение о таком особом праздновании 9 мая, которое он планировал, о проведении парада, изменение Конституции, кампания пропагандистская, которая была начата в феврале этого года. Помните, был такой проект «20 вопросов Путину» и многое другое. Имеет характер предвыборной кампании. Это было достаточно странно. Зачем? Всего лишь через 2 года после его избрания, так называемого избрания в 2018 году, когда оставалось еще 4 года до следующих так называемых выборов, необходимо было проводить такую кампанию, делать эти решения, осуществлять все эти действия. Как бы то ни было, мы можем обсудить, какие есть версии по этому поводу, но как бы то ни было, он такие решения принял. И коронавирусный кризис заставил его перенести некоторые мероприятия, некоторые отменить. Провал его кампании с 20 вопросами вынудил его прервать этот проект на половине пути. Например, статью, которую он собирался написать по поводу развязывания Второй мировой войны, которую он неоднократно отмечал публично, он так и не написал 9 мая. То есть вмешались новые обстоятельства, которые не позволили ему выполнить свой первоначальный план. Поэтому из своего первоначального плана он сейчас может что-то сделать. И первое, что ему кажется, что он может сделать, это провести парад 24 июня в Москве.
И сразу же вопрос от нашего телезрителя. Не кажется ли вам, что парад в Кремле делают, чтобы отвлечь от проблем с коронавирусом и Северным потоком?
Ну вот я бы сказал, что прежде всего самое важное – это его внутренняя политическая повестка. А все остальное это носит уже, так сказать, второстепенный характер. Потому что что ему отвлекать? Все и так заняты коронавирусом. Сам он регулярно проводит совещания по поводу коронавируса. Буквально не реже, чем раз в неделю, а может быть даже и чаще. Поэтому он сам привлекает регулярно внимание российской общественности к тому, что происходит в стране. Другой вопрос, каким образом, в какой степени это соответствует действительности, но нельзя сказать, что коронавирус им сейчас игнорируется, ни в коей мере.
Андрей Николаевич, я хочу задать вам один вопрос. Накануне коронавируса как раз мы записали с вами в Киеве большое интервью, которое посмотрели уже в Ютубе без малого 8 миллионов человек. Скажите, пожалуйста, из Киева были к вам какие-либо предложения и приглашения во власть?
Вы имеете в виду со стороны администрации?
Да.
Нет.
Спасибо.
Так, а вопрос еще один от нашего телезрителя. Приедет ли, Андрей Николаевич, кто-то из лидеров на парад в Российскую Федерацию?
Когда осуществлялась подготовка к параду на 9 мая, то целый ряд руководителей разных государств выражали свое желание или свою готовность приехать. Скажем, например, Нурсултан Назарбаев из Казахстана. господин Дадон из Молдовы. Ну, вот были еще какие-то руководители, которые выражали такую готовность. В какой степени они будут способны повторить свою выраженную готовность сейчас и способны будут приехать, я не могу сказать, потому что решение о параде было принято, если я не ошибаюсь, сегодня. По крайней мере, публично.
Об этом публично. Андрей Николаевич, если можно, да, я, с вашего позволения, мы вернемся в Украину и об этом поговорим. В одном из интервью у вас был разговор с Дмитрием Зеленским, все или не все. Я не знаю, была ли у вас возможность посмотреть или хотя бы фрагментарно ознакомиться с пресс-конференцией президента Зеленского, вот, на которой мы с Дмитрием были. Если да, то какие у вас сложились впечатления и послевкусие, изменилось ли ваше мнение или отношение к президенту Зеленскому после этой пресс-конференции?
Нет, к сожалению, мне не удалось посмотреть пресс-конференцию Владимира Зеленского. А что же касается подведения итогов первого года его президентства, то я бы высказал следующее. Первое. Президент Зеленский, Владимир Зеленский, проявил, в общем, редкие качества на постсоветском пространстве, но очень важные. Он не является кровожадным лично. Для человека, который возглавляет политическую власть, это чрезвычайно важно. Для людей, которые живут в стране, если лидер не является кровожадным и, наоборот, откровенно его заботят судьбы и жизни своих сограждан, это, безусловно, очень важный актив. В России таких лидеров нет, не было. И в этом смысле Украине повезло, что есть такой человек, который действительно думает о жизнях своих сограждан. Второе. По крайней мере, за первый год лично Владимир Зеленский не дал, по-моему, ни одного основания засомневаться в том, что он лично стал коррумпированным или его этот вопрос интересует. Вот, по-моему, если я ничего не пропустил, никаких оснований он для этого не дал. И это, безусловно, плюсы в его личную копилку. Что касается минусов. К большому сожалению, многое из того, что Владимир Зеленский обещал год тому назад, когда он побеждал на президентских выборах, и о чем он говорил, не было выполнено. Не были выполнены ни его обещания относительно экономических реформ, а обещания реформы государства. А сама система, как мы видим по разнообразным скандалам, которые возникают то там, то здесь, принципиально не изменилась. А кадровая политика остается, за очень небольшими исключениями, в общем, вызывает, конечно, очень большое сожаление. Что касается, например, взаимоотношений с окружающим миром, и в частности, постсоветскими государствами, я очень хорошо помню его слова, сказанные в ночь выборов, когда он сказал: я обращаюсь сейчас к странам и народам постсоветского пространства, смотрите на нас, это вы можете сделать тоже. И мы будем оказывать помощь, мы будем оказывать поддержку. Тогда были слова о том, что Киев может создать специальную телестанцию или радиостанцию, или какой-то информационный блок, который из свободной Украины, из свободного Киева будет вещать на русскоязычное пространство на территории бывшего Советского Союза и не только, и тем самым создавать реальную альтернативу лживым дезинформационным программам, которые идут из Москвы. И не буду скрывать, что очень многие люди и в России, и не только в России, на это очень сильно надеялись. Еще этого не было сделано. И поэтому вот сейчас, по прошествии первого года его президента, возникает вопрос, что, то есть то, что человек сам, судя по всему, приличный, и это та характеристика, которую, кстати говоря, Дмитрий неоднократно давал накануне избрания, эта характеристика подтвердилась. Но, оказывается, одного этого недостаточно. Для того, чтобы быть президентом, для того, чтобы страны, для того, чтобы обеспечить прорыв, для того, чтобы обеспечить выход страны из длительного экономического государственного кризиса, в котором Украина находится. И вот это создает очень тяжелое впечатление о том, что сегодня представляет собой Владимир Зеленский. Ну, плюс к этому я, конечно, должен обязательно сказать, что его политика по отношению к России, по отношению к Путину, по отношению к Минским соглашениям, по отношению к сепаратистам вызывает огромное опасение у любого человека, заинтересованного в суверенной, независимой, свободной, демократической Украине, ориентированной на развитие отношений со всем миром, находящей свое место в мировой цивилизации и, конечно, ориентирующейся на Запад.
Очень много, Андрей Николаевич, вопросов от наших телезрителей, хотя у меня вопросов не меньше, но тем не менее, знаете, я все-таки надеюсь, у нас будет возможность как-то пообщаться в более таком развернутом формате, поэтому я вот из уважения к зрителям задам вопросы, которые они адресуют вам. Евгений спрашивает, простите, Илларионова, его ли совет президенту в интервью Дмитрию Гордону о назначении Саакашвили премьером дал старт введению Саакашвили во власть?
Вы знаете, я думаю, что эта идея носилась в воздухе. И, собственно, вопрос о том, как найти правильное место для беспрецедентно талантливого человека, каким является Михаил Саакашвили, талантливого политика, талантливого государственного деятеля, создавшего из отставшей, находившейся в тяжелейшем кризисе Грузии, успешную страну. Вот эти идеи постоянно же ходили в стране, в Украине, все последние годы. А кто в очередной раз упомянул бы о необходимости привлечения Михаила Саакашвили к работе, не имеет значения. Собственно говоря, такие разговоры были и год тому назад, когда Владимир Зеленский только стал президентом. И говорили, а где же место Саакашвили, почему Саакашвили не привлечен внимание. Поэтому это такое совершенно естественное дело было напомнить, что в Украине есть, во-первых, много потенциально очень талантливых людей. И одним из таких наиболее ярких людей, конечно, является Михаил Саакашвили. Но если уж говорить про это, то вот присутствующий сейчас вот в нашем разговоре Дмитрий Гордон сделал немало для того, чтобы обратить внимание нынешнего руководства, что тот кризис, который, к сожалению, не остановился в прошлом году, в 2019 году с избранием Владимира Зеленского, а стал даже усугубляться, этот кризис может быть остановлен и может быть развернут, прежде всего, с помощью Михаила Саакашвили. Поэтому вот с огромным опозданием, с годичным опозданием, было принято решение пригласить Михаила Саакашвили на работу в государственные органы, с моей точки зрения, это все равно не его уровень. Михаил Саакашвили имеет возможность и должен работать на другом посту, на котором он действительно может принести максимум пользы для Украины.
Это правда ли, Юлия спрашивает, что Путин сидит в бункере? Я вот цитирую дословно, как задают вопрос.
Ну, это такое, я бы сказал, стало популярным таким мемом. То место, из которого он в течение, вот скольких он там, полутора месяцев вел постоянные свои эти встречи на удаленке, это его резиденция в Новоогарево. Ну, там ее оформили, оборудовали. Это не бункер. Ну, то есть там наверняка есть тоже бункер, там наверняка есть разные помещения. Но это его резиденция в Новогорево, недалеко от Москвы. Если я не ошибаюсь, вчера или позавчера он из Новогорева приехал в Москву, в Кремль.
Виктор спрашивает, согласились ли бы вы занять должность в украинском правительстве согласно вашему статусу? А Евгений спрашивает, кого бы вы еще порекомендовали взять во власть для поднятия Украины с колен?
Значит, прежде всего, мне никто с таким предложением, не обращался. Во-вторых, я считаю, что в Украине огромное количество реально талантливых, способных людей в разных областях жизни. Обращаю внимание, что вот вышеупомянутый Михаил Саакашвили, когда стал президентом Грузии, Грузия находилась в несопоставимо более тяжелом положении, чем Украина, а население Грузии составляло тогда и составляет сейчас примерно 1/10 от населения Украины. То есть, вот, собственно говоря, граждан Грузии примерно в 10 раз меньше, чем граждан Украины.
Ну, сопоставимо с населением Киева.
Вот я сейчас про страну говорю. Вот говорю просто про страну. Смотрите, в 10 раз Михаил Саакашвили оказался способен за кратчайшее время собрать блестящую команду великолепных специалистов, экспертов в самых разных областях жизни. Это были люди и непосредственно из Грузии, это были люди грузины, этнические грузины, которые работали в самых разных странах мира. Каха Бендукидзе приехал из Москвы, бросил Москву, бросил бизнес, стал самым успешным министром экономики, министром-реформатором, который совершил экономическое чудо в Грузии. Влада Бургинидзе приехал из Лондона. Он был инвестиционным банкиром в Лондоне. Он оставил свой инвестиционный бизнес. Он приехал в Тбилиси из Лондона. Фано Бервишвили до этого работал на юго-западе Грузии. Работал, занимался другими делами. Он приехал, стал заниматься ключевыми вопросами, созданием эффективного, лучшего на постсоветском пространстве и одного из лучших на территории Европы Министерств внутренних дел, которое зарекомендовало себя как одно из самых некоррупционных, некоррумпированных учреждений не только в Грузии, но и во всем мире. Можно продолжать примеры. Люди приехали из Нью-Йорка, люди приехали из Швейцарии, люди приехали из других стран, из Израиля. Важно, самая главная работа президента страны – подбор кадров. Один человек не в состоянии сделать то, что необходимо сделать на посту первого лица. Это невозможно. Можно добиться результата только тогда, когда работает большая команда талантливых, способных, опытных людей, знающих людей, которых сам президент в этот момент еще не знал и не знал их. Но ему надо уметь находить этих людей, привлекать к работе, чтобы они работали на страну. Это то, что так успешно делал Михаил Саакашвили. Многих людей он никогда не видел до этого, не знал о них. Но у него действительно просто удивительное золотое качество. Он мог находить этих людей. Не все выборы были успешными. Были ошибки, да, это естественный процесс. Ну, обнаружилась ошибка, все, человек уходил достаточно быстро. Вот. Но он постоянно искал и находил новых людей, давал им возможность, давал им ресурсы, давал им свободу действий. И поэтому успех реформ Михаила Саакашвили – это успех большой команды людей, которых он привлек к этой работе. Это главная обязанность первого лица – находить людей, организовывать эту работу, давать им свободу, давать им возможности и защищать их от неграмотных, некомпетентных атак со стороны противников выхода страны из кризиса.